«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Христос воскрес, дорогие друзья.
Воскресе.
Воистину воскресе. Почему так радуются люди, когда им так скажешь? И отвечают с радостью.
Ну, что означает воскрес? Это, в первую очередь, ожил. И Господь, Творец Вселенной, и Он воплотился, стал человеком, и Он, как человек, умер за грехи людей. И вот эта победа над смертью, она во все века. Это человечество это ждало, и это свершилось. Это очень радостно.
Слава Богу. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Анатолий Евгеньевич Курковский. Многие его знают, наши подписчики, а те, кто только-только подключился к нашему сообществу «Врач от Бога», я спешу вас познакомить с этим удивительным человеком, который является заведующим здравпунктом для бездомных клинической инфекционной больницы имени Боткина. Больше 30 лет.
Ну, да. Почти.
Занимается он очень важной категорией пациентов. Это люди, которые не то чтобы не знают о своих диагнозах, они еще не всегда дисциплинированно лечатся. Или запускают свою болезнь до такого состояния, что потом очень тяжело выезжать.
Да, или отягощает свою жизнь алкогольной, наркотической зависимостью. Вот это такая вот у них определенная тяжесть.
У нас сегодня тема передачи «Возвращение к жизни после смерти». Мы заговорили о таких вначале замечательных вещах, как воскресение, да? О таком событии в жизни человека, которое может вообще все перевернуть. Мне кажется, у каждого из нас есть моменты в жизни, когда мы умираем и возрождаемся. Пусть даже не физически тело, да? А просто наступает такой сложный момент, когда кажется, все, я выключаюсь. А в вашей жизни, профессиональный доктор, были случаи клинической смерти? Наблюдали ли вы их лично сами?
Да, имело место. Ко мне пришел пациент, который, ну, он, кстати, работающий. Он, ну, он бездомный, но он откуда-то приехал, ну, в общем, по-моему, квартиру снимал. И он пришел в кардиологический центр. И вот в кардиологическом центре ему сделали кардиораму, ему было плохо. То есть у него там сбои в сердце были, боли за грудиной. И на тот момент не было врача, медсестра сделала кардиограмму и сказала, вам срочно нужен врач и больница. Но она не вызвала на себя, и он пошел пешком, то есть и пришел ко мне.
Вот, и я вижу... Издалека шел?
Ну, не очень далеко этот кардиоцентр находится, транспорт. Но все равно, когда у человека развивается инфаркт, уже нужно обязательно постельный режим, и чтобы он, в общем, никаких физических нагрузок, только это будет провоцировать ухудшение и лечение сразу. Так, еще такое есть понятие золотого часа. То есть чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем меньше осложнений и больше вероятность выздоровления. И вот он сказал, что он кардиоцентр, и на моих глазах ему становится все хуже и хуже. Вот, я его уложил, померил давление, поставили капельницу и сразу вызываю кардиобригаду, вот, чтобы передать и потом вести в больницу, как положено. Хотя я ему сказал, что это недопустимо, то, что вот вам надо было настоять, но ему, видимо, было уже не до того, ему было очень плохо. И когда он уже лег, я жду, а знаете, вот когда момент, что человек уже вот становится хуже и хуже, а кардиореанимация, она едет 15 минут по городу. Но вот эти 15 минут мне казалось вечностью. Это было очень долго для меня, такое ощущение. Я переживал за него. И, мы принесли портативный кардиограф, сделали, там, в общем, шел инфаркт, там вот это. Вот это так называемая кошачья спинка, да? И когда
к ним... Что такое кошачья спинка?
Ну, это на кардиограмме, знаете, там изменения зубцов происходят, которые показывают о том, что определенный участок сердца становится... Там нарушение кровотока, идет некроз, омертвение этой ткани на работающем сердце, да? И вот тут нужно как раз быстрее убрать этот тромб, который у него образовался. Вот. Приезжает кардиореанимация, и я передал, они делают кардиограмму, и у него происходит остановка сердца. Я, конечно, про себя молился, просил, то, что я вот с своей стороны сделал все, что можно было, а дальше уже, ну, смотрение Божие. Ему сделали обезболивающее, нейролептоангезия, и он уснул, ну, как под наркозом, чтобы боль снять, все это. Вот. И смотрю, в общем, у него происходит остановка сердца. Там, а у них кардиограф соединен с дефибриллятором. И они прямо вот с одного раза, слава Богу, сердце восстановило свой ритм, он пришел в себя, а действие препаратов-то продолжается, он хочет спать, и он уснул. Но уже как-то они уже собираются его нести, чтобы повезти в больницу. Вот. И стали смотреть вещи, которые при нем были, там, или золото, там, карточка и деньги. И он лежит, а мы между собой переговариваемся, говорим, вот у него это, карточка не на его имя. Вдруг он просыпается, говорит, карта не, это не моя, это моего друга, я по ней работаю. И опять уснул. Вы понимаете? То есть человек в глубоком сне, можно сказать, под наркозом, да, говорят о нем, и он тут же выдает информацию, которая вот объясняет, что к чему. Mm-hmm. Вот. Потом его это вынесли на носилках, с мигалками повезли в больницу. И вот где-то через месяц он пришел снова с благодарностью. То есть, в общем-то, вот это время было не упущено. И, в общем-то, мне вот радостно, я и реаниматологам тоже вот благодарен, потому что у меня не было дефибриллятора, а там бы как бы пришлось бы наружный массаж сердца делать. Вот. Это бывает эффективно, но дефибриллятор эффективнее. То есть человек как бы побывал в ином мире и пришел вот даже в себя. Вот. И как бы, дай Бог, я думаю, что он и сейчас восстановился, что у него все устроилось, и, в общем-то, радостно. То есть как-то смерть отступила, слава Богу. Вот. Ну, а другой случай, там была перевязка. Вот. Делали перевязку с антибиотиками, и через рану он настолько был чувствителен, гиперчувствителен к этому антибиотику, что начался анафилактический шок. Тоже потеря сознания, тоже вот это...
Это бездомному?
Да. Ой, да, у него были раны, гнойные раны были на голени, в общем, его лечили.
Угу.
Вот. И он тоже начинает терять сознание. Но вот успели сделать преднизолон, успели сделать препараты, которые его установили. Вот. Он пришел в себя, то есть уже отек спал. Вот. Ну, в общем, там... тоже рекомендовали в больницу, ну, как бы, может быть, да и обошлось и без этого. Но написали ему строго красными чернилами, что ему недопустим этот антибиотик.
Угу.
Вот, и нужно быть очень внимательным, чтобы не происходило таких испытаний в жизни.
Тот момент, когда человек приходит в себя после вот такого бессознательного состояния или клинической смерти, его взгляд, вы помните, я знаю, Анатолий Евгеньевич, что вы очень внимательный человек.
Ну, стараюсь.
Все да. Детали стараетесь замечать, запоминать. Вот меняется ли человек после таких моментов?
Знаете, на лице, конечно, у него был испуг. Вот, когда у него нарастала симптоматика, да, и еще вот кабель, то есть когда состояние его ухудшалось. Конечно, у него была тревога, там вот, холодный пот, то есть все вот это, знаете, как вот такая картина. Ну, трепетное, потому что состояние, близкое к смерти, вот, оно очень, очень тревожно. Из-за этого человека, когда это событие происходит при тебе, и ему самому тоже очень тяжело. Но когда рядом медики, да, то есть вот даже присутствие врача, оно как-то вот внутрь успокаивает, потому что мы делаем все возможное. Вот. А когда он пришел после наркоза, он просто был озадачен сказать... что он работает по этой карточке, и вот это знаете...
Что у него больше... все в порядке.
Да, да, да. То есть, знаете, мне удивительно было, что он как бы себя оправдывал, что вот не удивляйтесь, что вот это все вот так происходит. Не знаю, кем, то ли электриком он работает. Ну, в общем, как-то вот интересный человек, личность.
Подводя итоги под этими рассказами, хочется сказать, все-таки человек радуется, когда возвращается к жизни.
Знаете, были моменты, но это уже из других рассказов, что некоторые, когда побывали в ином мире, они хотели, ну, как бы и там остаться. Вот, потому что там, как бы ты вот не имея тела, там, во-первых, нету боли, нету этих страданий, и вот этот божественный свет, который встречает человека, вот, он очень любящий, теплый, яркий, не обжигающий, такой торжественный, и человеку очень хорошо. Ну, знаете, у меня маленький опыт тоже был, когда я болел тяжело ковидом, да, 54% поражения легких, я тоже коснулся с этой смерти, да, вот она близка была, я чувствовал, что ночью она подступила. Вот, я стал сразу читать молитву: «Господи, помилуй, Господи», много раз. Раз 300 или 400, я сказал, не знаю. Мне стало легче. Я одел кислородную маску и лег спать. Утром просыпаюсь, маска одета, а кислород включить забыл. Но легче стало. Так что вот такие моменты. Это
я на себе все это.
Вот понимаете как, потому что объем легких маленький был, и все вот это. И еще вот такой момент.
Невероятная история.
Да. Мало того, мне еще приснилось. В общем, как бы я осознаю, что я умер. И я понимаю, что если ты умер, то ты можешь как бы полетать. Я разбежался, прыгнул, бум, не летается. Опять разбежался, опять подпрыгиваю, не летится. Вот. Я потом смотрю, вот какой-то прудик. Ну, я туда опустился, смотрю, вода мокрая, все как бы это. Вылезаю из этого пруда. Вот. И такой думаю, ну, если я умер, значит, надо найти тело, потому что смерть – это выход души из тела. То есть умер, умер, достиг меры. Вот. И я стал, задумался, а потом думаю, пойду искать. И вот это, проснулся, нашел свое тело. То есть вот как бы, ну, у меня вот такой вот впечатляющий сон. Но если еще вот такой момент был, когда мне снится сон, как будто я в каморке папы Карла. Вот. Но у меня редко, мне вообще сны не снятся. Но если снится что-то такое особенное. И вот вижу вот этот очаг нарисованный, вижу там это. Я снимаю этот очаг, там эта дверка, знаете, кованая, все, ну как прямо вот в Буратино.
А
вот,
уже ключ... взрослый был?
Да это было, знаете, год тому назад или как-то, это совсем недавний сон. Я вот этим ключом открываю, открываю эту дверь, и это ужас. Там пламя, огонь, знаете, как в крематории, аж белое такое все. И вот смотрю, лежат два человека. Одного я узнал, вот, это муж одной знакомой, и он это двигается в этом огне, то есть мне больно, жарко, и я стал отходить. Вдруг смотрю, наш батюшка отец Михаил говорит, ты куда, говорит, видишь, что делается, молись. И вот я сейчас поминаю его. Я встретился с его женой, сказал, говорит, ты ходишь в церковь? Она не ходит в церковь. Я говорю, ты поминаешь вот, мужа? Да редко очень. Я говорю, обязательно тебе в аду. То есть нужно за него просить. Второго я не узнал. То есть вот такие вот моменты. Но это мой личный опыт.
Угу.
Вот. И он, конечно, такой. Вот. Я вот так
вспоминаю. Анатолий Евгеньевич мне сказал не упоминать об этом, потому что не по чину, да, одет?
Угу. Да-да-да.
Потому вот. Что... Но постоянно ну, это... наши подписчики знают, что вы еще и священнослужитель.
Ну, вот это самое трудное, потому что быть врачом – это тоже очень... Действительно, я думаю, что люди врачебной профессии, медицинской области, медсестры, да, они все должны быть от Бога. Потому что здесь призвание, вот как есть призвание быть военным, призвание там, быть летчиком там, или там, вот, в том числе и врачом, инженером. И это дает большую, ну, во-первых, большая ответственность, ну, а во-вторых, жизнь очень насыщенная. Потому что когда ты вникаешь в это... У меня был один бывший военный знакомый, правда, он сейчас болеет, Алексей Алексеевич Алексеев. Так он чем интересен?
Во-первых, интересен, что он да. Алексей Алексеевич Алексеев.
Да, он высокого роста, палец такие толстые, все. Но он такие вещи делает. Представляете, он сделал мельницу, рядом лесенку, и вот каждая ступенечка вставлена, вырезана, все это. Карету сделал, то есть вот такой вот талант. И он даже, по-моему, делал для музея самолет вот этот Илья Муромец, по-моему, самолет назывался, огромный такой. Но у него даже вот эти тросы сделаны из дерева. То есть, знаете, вот я вот удивляюсь таланта. Но вот у каждого человека есть свой талант. Ну, у вас в чем-то,
тоже.
У врача тоже, да. Вот. Мы удивляемся, там, как хирурги делают такие операции великолепные, результативные. Вот.
Но сейчас все подписчики, у нас есть одна группа, которая транслирует эту передачу «Доказательная медицина». Да. Они скажут, ну потому что учатся много и тренируются, и все у них хорошо получается поэтому, потому что рука набита, и в институте учились прекрасно. Но без Бога в данной профессии, наверное, было бы очень сложно. Дорогие мои, мы так молились за то, что должно было произойти, потому что нашим бездомным нужен был обязательно... Нет, нужна была карета. Угу. Я хочу поделиться с тобой радостью. Давай посмотрим.
Дорогие друзья, за месяц на планете мы собрали 1 000 000 рублей на покупку санитарного автомобиля. Это очень классный результат. Спасибо всем большое, кто нас поддержал в этом деле. Но мы не останавливаемся и продолжаем наш краудфандинговый сбор, запускаем ярмарку, где каждый из вас может поддержать не только финансово наш сбор, но и купить классные подарки себе и своим близким, любимым и друзьям. Это и билеты на мастер-класс по первой помощи, на концерт органной музыки, на спектакль, в цирк, сертификат на йогу, книги, классные мерчевые футболки и шоперы. И еще много всего интересного в поддержку покупки санитарного автомобиля для наших пациентов. Все это от благотворительной больницы и наших партнеров.
Ну вот он тоже врач от Бога.
Да.
Ну анестезиолог же, да?
Да. Да,
ну, мог он бы спокойно,
реаниматолог,
да, он же мог спокойно отрабатывать в своей прекрасной больнице, на операциях, в чистой операционной. Но да, посмотри, что он творит.
Он взвалил на себя вот этот груз, понес. То есть это,
Сережа Иевков.
Да,
он
Сергей,
был в этой
да,
студии не один раз.
Удивительный человек.
Мы его все очень любим. Он просто невероятный. Он такой светлый. Как-то здесь была врач-кардиолог. Она, когда я его увидела, она говорит, я тоже хочу к ним.
Угу.
Но сделали они эту благотворительную больничку. Кстати, вы сотрудничаете как-то между собой?
Обязательно.
Что происходит?
Мы периодически созваним, обсуждаем и о больных, и все. То есть у них сейчас это и возможности расширяются. Вот.
Они оборудование купили?
Да, 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 да. То есть как бы вот если у нас какие-то там с оборудованием какие-то там, вот, во-первых, иногда ждать приходится, да, чтобы не сразу. А у них это все обращение, и сразу у них довольно-таки быстро получается. Вот. И это, конечно, очень обнадеживает вот в успехах вот нашей трудовой врачебной деятельности. И, знаете, вот сейчас люди, да, вот многие идут, ну, даже стараются не в поликлинику, а к платным врачам или еще. А здесь, получается, люди, которые не могут себе позволить платной медицины, вот, высокого уровня. И
приходят
да,
в благотворительную больницу к врачам
да,
высокого
да,
уровня.
Да, да. То есть как бы это для них просто находка, когда вот они такие могут оказать такую помощь. И специалисты тоже есть. У нас окулиста нет, у них есть.
Угу.
То есть вот какие-то вот такие моменты, это очень радостно.
Но ваш здравпункт при Боткинской больнице, он располагает сейчас какими возможностями?
Ну, у нас также есть и рентген, обследование УЗИ, анализы крови, там вот это все, то, что необходимо. Угу. Потом, конечно, у нас это в первую очередь обследование инфекции. То есть это там на инфекции ВИЧ, гепатит, сифилис, то есть вот эти, то, что сейчас... То есть вот такие вот тестирования, да. А потом уже по состоянию, что мы уже ориентируемся, что дальше человеком сделать, как ему можно помочь.
И какая может быть вот судьба человека, у которого обнаружен тот или иной, к сожалению, диагноз?
Ну, если есть показания в больнице, то, конечно, кладем. То есть в больницу.
Даже если он бездомный?
Конечно.
А если нет документов?
Ну, в общем, есть по бюджету, там, в общем-то, лечим. А как же человеку, если он находится в таком состоянии, все это. И знаете, я вот замечаю, что те люди, которые бездомные, если у них раньше была алкоголизация выражена, то болезнь их многом восстанавливает. Но единственное, что некоторых восстанавливают даже вот психиатрии, как один это пришел, там, говорит, что он там котят, там это хлопает, это все это. Ну, понятно, что у него это, мы вызвали психиатра. Угу. Вот. А психиатр проверяет так недоверчиво, говорит, ну и что, говорит, а он говорит, да вот вижу старуху на стене. А они говорят, ну, может, тебе показалось? Да нет, я с ней беседую, и давно. В общем, его увезли, он через 3 месяца только появился, его пролечили. Я говорю, ты помнишь, что ты говорил про котят, там, что это? А он говорит, я ничего не помню. Говорит, ну, в больнице был, там, пролечили, хорошо там, откормился. То есть он как-то это... Вот. Ну, видите, когда вот эти нервные срывы, да, вот все-таки на фоне алкоголя, белая горячка, бывает такое. Вот, и психиатрическая помощь, и терапевтической, хирургической, если там есть, и с аббендицитом госпитализировали. То есть там много разных случаев. Там есть и гнойные поражения, там, которые и ампутации были.
Если вернуться к теме нашей программы «Возвращение к жизни после смерти», я хотела поговорить не только о физическом состоянии человека, то есть возвращение к жизнедеятельности после клинической смерти. Да, это понятно. Там определенные события, реабилитация и так далее. Но вам приходится сталкиваться с людьми, у которых возвращение к жизни имеет еще и другой смысл. То есть возвращение...
Социализация, да?
Да, к трезвому образу жизни. Вот это, мне кажется, самое сложное и тяжелое, ведь решение принимать в первую очередь приходится человеку. А для того, чтобы прийти к этому, ну, я не знаю, это не только смерть, надо глаза в глаза увидеть.
Да, это уж не надо.
Как вы им помогаете? Вот, допустим, вы видите, что все, вот уже у человека апатия. Ему больше ничего не хочется, он мертвый. Он живой и мертвый. Чем вы ему, кроме медикаментозного, можете помочь?
Знаете, я удивлялся, что некоторые люди, они говорят, что я не хочу больше пить, но не могу не пить. И вот этот длительный вот этот запой, он настолько выхолащивает человека, настолько уже это просто вот такое внутреннее мучение. То есть человек не властен над собой, чтобы изменить свое. И вот когда у него обостряется заболевание, это все-таки его как бы вот, ну, пугает, да, вот когда случай эпилепсии происходит, mm-hmm. или еще, да. То есть вот они могут тогда делать такие более решительные шаги. Ну, иногда вот они и в наркологическую болезнь, в наркологическую больницу для того, чтобы пролечиться. Вот, и там есть часовня, там пачка есть. То есть они как-то могут оказать ей такую и духовную, и физическую помощь. То есть идет облегчение телесное, но и, знаете, ведь пьют обычно от пустоты душевной. То есть человек не может себя наполнить. То есть они приобретают эту искусственную радость, своих эндорфинов-то, вот эти гормоны радости-то не хватает. Поэтому они вот это достигаются через алкоголизацию.
Вот. А когда человек... за радостью?
Ну, в общем-то, да. А потом уже, это, уже радости нет столько, да, уже когда организм себя истощил, и они, ну, то же самое, как вот наркоманов, только у них более тяжело проходит. Вот эти ломки, все страшнее. Хотя похмельный синдром тоже тяжелый. Вот. Но здесь нужно, конечно, сначала вот поддержать человека физически, да, ну и внутренний настрой. Потому что много тому примеров, когда человек желает, тогда сможет, как говорится, врач и больной будут вместе против болезни и обязательно победят.
Вот здесь вот. Я смотрела фотографии, но опять перелистывала, потому mm-hmm. что мы знакомы mm-hmm. уже достаточно mm-hmm. давно, много-много лет.
Да.
Лет 7 точно. И я перелистывала фотографии, которые в интернете сопровождают определенные статьи о вашей деятельности. Анатолий Евгеньевич, но я вот смотрю на всех этих ребят, вот Андрей, например, Зайка.
Да, да, это
конечно. Они бросаются на вас такими объятиями, но... радостью. Вот за то, что вы им просто помогли выйти из этого состояния или сказали что-то поддерживающее, и они уже умирать не хотят, значит, есть все-таки какой-то рецепт вдохнуть человека жизнь, когда вот он на грани.
Знаете, вот еще человек на грани, потому что он одинок. он не чувствует поддержки и понимания со стороны других. То есть, как бы, ну, понятно, что с семьей. Кстати, еще такая есть небольшая статистика, но она через запрос. Бездомные люди, большинство их, которые не чтили родителей, которые забывали, которые не приезжали, не созванивались. То есть они, и вот, к сожалению, много вот таких примеров. То есть вот эта связь дом, родители, детство, оно вот, когда человек внутренне в детстве был, ну, как будто недополучил любви, вот этого должного воспитания, должного примера, это очень сказывается. Вот на моем примере, у меня родители просто, они даже никогда не ссорились. Я даже не помню один момент, когда там папа пришел с букетиком цветов и был немножко выпившим, мама сказала, не при сыне. Все. Это единственное, что я запомнил. Поэтому в этом плане вот то, что вот идеальная семья, это моя, мой фундамент, который мне помогает. Вот я очень жалею семьи, которые происходят различные конфликты, все это, но над этим надо работать. В первую очередь над собой надо уметь прощать, быть терпеливым друг к другу. И этому надо учиться всю жизнь.
А если родители не хотят общаться с ребенком?
А знаете, там сказано, чти отца и мать, какие они, пьющие, там ругаются или еще что-то, все равно надо чтить. Просто у меня яркий пример есть, один такой бездомный, Николай. Вот. Я его с 2003 года знаю и помогал ему. Даже какое-то время не жил. Потом он жил под платформой железнодорожной, потом он жил и в теплице, и в гараже. То есть у него сложные такие были условия. Но знаете, он сам детдомовский, его мама отдала в детский дом. И когда он уже был взрослый, а он еще инвалид по зрению, и он смог выучиться в техникум культуры, по-моему, там, и он... В общем, он хорошо играл на гитаре, он хорошо пел. То есть вот это его таланты прошлые, они у него действительно были. И мама его попросила, чтобы он за ним поухаживал. Хотя и даже через суд. И суд принял такое решение, что раз мама его отдала в интернат и не участвовала в его воспитании, он вправе отказать, чтобы он за ней ухаживал. И он отказал. Но потом, в общем-то, жалел. Вот, когда молился там о маме, просил, вот, она осталась одна, ну, в общем, как-то вот... Ну, и он стал бездомным, к сожалению. Хотя у него было, да, там, две или три семьи, то есть у него и дети были, то есть у него все не устроилось.
Думаешь, это взаимосвязано?
Конечно. Наши корни, да, какие корни, такой росток. Вот. Хотя человек, в общем-то, очень отзывчивый, трудолюбивый, искренне. Я помню вот этот журнал на дне, он проходил, продавал все это. Вот он такой вот волевой, решительный, смог и образование получить. Вот. А, конечно, алкоголь-то его. Я говорю, да ты пьяный, он такой лежит. Он говорит, да нет, мол, я не пьяный, а подмышка бутылка. Я говорю, ну кому ты рассказываешь? Вот. Ну, к сожалению, вот у него был инфаркт, инсульт. Его топили у Казанского фонтане. То есть у него там язвенная болезнь прободения. То есть у него в жизни очень много было возможностей умереть, а в пожаре он тоже был вытащен, он там задыхался.
Но он жить хотел?
Хотел. Но вот в 2022 году он замерз у второго выхода метро Александра Невская. То есть он дался инвалидом, инвалид уехал в подъезд, мороз был -25, и когда приехала скорая, сердце еще билось, а уже голова инеем покрылась. То есть вот такая вот судьба. Но я думаю, это было на 4 декабря, введение во храм Богородицы, и поэтому я думаю, что Матерь Божия приняла. Понимаете, они столько страдают, и порой они просто не могут справиться с теми страстями, которые их внутренне мучают, и, конечно, они вот запивают. Но когда вот приходят в себя... Вот он очень много там помогал. Я знаю, одной женщине там, вдове помогал, там дрова колол, там воду носил. В общем, у него очень много хороших и добрых моментов. Я думаю, что это обязательно перевесит.
Люди, которые прошли какие-то очень серьезные испытания, война, тюрьма.
Это рана на сердце, да.
В том числе и вот этот бездомный образ жизни. Конечно, откладывается отпечаток и... Что удивительно, мы в субботу с фольклорным коллективом «Горница» детским. Там, конечно, и мама была взрослая, но основной состав – это трое детей, брат и две сестренки. И, конечно, мы, когда приехали в палатку для бездомных, для них это было неожиданно. Имеется в виду, их, конечно, предупредили, но неожиданно то, что придут дети. Обычно там взрослые выступают, вы это знаете и без меня, потому что вы Мишу Калашникова хорошо
конечно,
знаете.
Конечно, столько лет
сотрудничаю. Руководитель социальных проектов Мальтийской службы помощи. А тут дети. И я стою и понимаю, что я не могу смотреть на наших зрителей. Мы в палатке были, потому что на улице было холодно. Они все приготовили, площадку приготовили, но самое интересное, они так нарядились. Чисто оделись. Женщина на коляске была. Я видела, что она выбрала, я не знаю, там им же привозят вещи. Самые красивые наряды. Они так хотели перед детьми выглядеть хорошо. Это же говорить не могу об этом. Удивительно, конечно, как вот после смерти взглянуть на жизнь. Казалось бы, вот мы перед эфиром упомянули историю про Лазаря.
Да,
нашего.
Да.
Лазарь.
Четырехдневный.
Он четыре дня уже был неживой.
Да.
Вот так бы я сказала. И хотел ли он вернуться? Хотел ли он опять в этот мир, который оставил? Жесткий, трудный, порой агрессивный, нелюбящий. Что скажете?
Я знаю, что Антон когда Евгеньевич. Лазарь воскрес, то он никогда не улыбался. Единственное, он рассмеялся, когда видел, как сосед у соседа воровал горшки. Он тогда улыбнулся и сказал: «Глина глину ворует». То есть вот здесь как бы это, ну, Адам, как переводится, это земля, глина, да, что тут угу. человек, да. Фактически, когда мы живем, мы же едим силу земли, то есть как бы то, что из нее произрастает, и вот поэтому мы сохраняем свою жизнедеятельность. Вот. А то, что касается Лазаря, он потом был епископом китийским на острове Крит. И в тот момент, когда Господь был распят, он ехал, потому что его тоже хотели убить. Вот. И вот он потом еще долгое время служил. Но вообще личность удивительная, потому что это брат Марфы и Марии, и Господь очень любил эту семью. Часто бывал, и он действительно, Господь воскорбел и плакал о нем, когда вот его не стало. И вот для славы Божией он сказал: «Уберите камень». И когда камень убрали, то когда Господь сказал: «Лазарь, выйди вон», и знаете, он уже в пеленах, он таким тук-тук-тук-тук-тук, вот так, знаете, медленно, маленьким-маленьким шажочками вышел из пещеры. Вот. Это, конечно, было потрясающе. Вот, когда о этом случае воскрешения Лазаря стало известно, вот тогда, воскресный день, уже был вход Господень в Иерусалим. То есть и Лазарь шел вместе с ним. Вот, то есть это было подтверждение Богу-человека, который смог вернуть к жизни четырехдневно. А там же жара, там уже, говорили, смердит, уже разложение происходит. Да? И для Бога нет ничего невозможного. Меня это очень тоже
Анатолий Евгеньевич, а хотел ли Лазарь воскрешения? Вот я сейчас не как доктору, врачу обращаюсь.
Знаете, то, что сестры точно хотели, потому что сказали: «Господи, если был ты здесь, он бы не умер».
Но то есть они даже не сомневались. Это понятно. Им нужен был мужчина в доме, помощник.
Да,
они его любили.
Да, ведь там же пенсии не было. То есть когда вот вдова хоронила сына, да, дети ухаживают и помогают родителям, и несут потом
бремя.
Вот да, это. Вот это бремя трудов. А вот
здесь, он ли хотел?
Знаете, если мы жили в то время, можно было, конечно, спросить, потому что епископ, он был доступен для встреч. Я не знаю. Просто был случай, один мотоциклист, в общем, он разбился, тяжелая черепно-мозговая травма, он был около месяца в реанимации, НВЛ, все это. И потом с него просили, молились, он стал приходить в себя. Вот. И он даже помнит, что он Господа видел, что он поклонился, да, вот поцеловал ноги, и он даже что-то такое помнил. И, ну, он говорит, мне было так хорошо, что, в общем-то, как-то он думал, ну, было сказано, что вот, что надо вернуться в мир. То есть еще вот, и сейчас он у нас жив, вот он, слава Богу. То есть, знаете, вот, вот этот вопрос, он как бы хотел, не хотел, это зависит. Знаете, вот я знаю, что вот если мать и у нее дети, она точно хочет вернуться, вот 100%. Ну, а Лазарь, видимо, вот как для продолжения служения, вот то, что в загробном мире, когда человек был, его тело уже бездыханное было, трудно сказать, хотел он или нет.
А, как-то я прочитала один афоризм.
Угу.
«Жизнь – болезнь, смерть – врач».
Угу.
Вот согласитесь ли вы с этим? Непростая жизнь человеческая, она приводит к утомлению. Трудно нести радость, искусственно ее поддерживать, тем более всякими искушениями, благами. А вот как найти вот это удовольствие жить, чтобы даже после клинической смерти захотелось возвращаться?
Ну, человек-то, в общем-то, привязан к своим близким, к родным, детям. Вот это есть определенный мотив у человека, да, для того, чтобы вернуться. Вот даже вот на примере вот Николая, который вот бездомный, да, который инвалид по зрению, он, конечно, мог идти в теплый подъезд и не умереть. Но у него, ну, может, еще алкоголь, у него был какой-то момент отчаяния, да. Ведь когда люди идут на отчаянный шаг, вот эта боль души, или там несчастная любовь, все, то есть люди сводят счеты жизни, это, конечно, страшно. То есть прерывать свою жизнь просто недопустимо. Недопустимо в первую очередь потому, что человек, он по своей сути, он сложно устроен. То есть он, у него есть и тело, есть душа, и есть дух. То есть по подобию Божьей, как Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И вот это несение бремени до конца, да, но, понимаете, нам обещано такое, по сути дела, Господь готов нас усыновить. Мы можем стать Его детьми, и это произойдет именно, вот кто в Западе мы исполнит, тот мне и мать, и отец, и брат, и сестра. И вот бывает действительно трудно, потому что жизнь сравнивается с бушующим морем, оно действительно штормит. Вот, но бывает и штиль. Ведь смотрите, у Господа никогда не было отдыха. Он никогда не имел отпусков, понимаете? То есть он отдыхал, вот когда на лодке, он на корме, он на возглаве спал. Во время шторма, во время ветра, мокрый наверняка. Но он так уставал. Вот, и ученики, видя, что водой заливает, лодки уже набирается вода, они стали говорить: «Господи, что ты не бережешь, мы погибаем!» Господи, что вы испугались, маловерные? И приказал бурю утихнуть, и ветру, и наступила тишина, штиль. Понимаете? Так вот, если мы будем с такой внутренней верой и силой не сомневаться, что Господь всегда рядом, и Господь никогда человек не отказывается, то мы от Него отказываемся, мы Его забываем. И поэтому Господь отходит, Он себя не навязывает, в отличие от нечистого духа дьявола. И Господь ждет нашего обращения. Поэтому, если вот посмотреть, как жил Господь, и как Ему было тяжело, а Он был такой же, как Ему человек, здесь нужно сделать вывод, что как бы трудно ни было, у тебя кончаются твои силы, но Господь даст вам, когда ваша сила кончится, тогда придет божественная помощь. У меня был такой пример, когда я хоронил бабушку. Это я был студентом, денег немного было, и это было зимой, и вот на грузовике вдруг мы приехали на кладбище. У меня было, по-моему, там 15 рублей. Вот. Но я думал, могильщикам заплачу еще то, что они помогут нести. Они сказали, мало, 75. Но в итоге я взял этот гроб со стороны головы, без перчаток, мороз, и я чувствую, у меня пальцы замерзли, онемели. И я сейчас гроб уроню, она вывалится. И я поставил его на колени и сказал одну фразу: Господи, сил моих нету. Слушайте, будний день, мороз, на кладбище никого. Откуда 4 человека взялось? Они подошли и понесли гроб за меня, потому что у меня пальцы уже не сгибались. И они донесли, я им стал предлагать деньги, они отказались. Вот, и я отдал могильщику, мне, конечно, взяли, вот, похоронили. То есть я сделал вывод, что если моих сил нет, то в этот момент придет божественная помощь. Но ты сначала свои силы-то израсходуй, ты хоть понеси. И тогда я на всю жизнь запомнил. То есть даже вот когда вот болеешь, ну уже все. Поэтому у меня... То есть предел человеческих возможностей, вот тут и приходит Господь. И не знаешь, с какой стороны. А потом они куда-то ушли.
А кто могу я вам задать личный вопрос? По эфиру? Это, конечно, то, что вы сказали, да. это просто...
Это факт. Это я на всю жизнь запомнил. Это чудесно. Да.
И даже закопать помогли?
Нет, но они похоронили, принесли все как положено. Просто я не мог от грузовика, потому что ему не подъехать, донести до могилы, там 50 метров надо было нести.
Бабушка да. верующая была?
Да, да.
Как звали?
Раиса. Вообще-то это не моя бабушка, я за ней все время ухожу. Вот. Ну и участвовал там в похоронах, все это.
Mm. В общем... Личный вопрос я хотела задать вот какой. Вы уж меня простите, Анатолий Евгеньевич, а я знаю, что вы простите. Вы заговорили о ковиде и действительно очень тяжелом состоянии, которое вам, как врачу, пришлось переносить. Вы прекрасно понимали, что с вами происходит.
Да, я видел взгляд врачей, которые меня курировали, и было видно так, реаниматься, не реаниматься. Это было тяжело.
Вот был момент, когда уже все, хотелось сдаться, закрыть глаза, уснуть и все. И дальше уже пусть не будет. Господи, пусть больше не будет продолжения. Я устал. Было такое? Или все-таки хотелось выкарабкаться?
Знаете, вот можно действительно усталость от болезни, она была. Это правда. И, но была и надежда. И вот знаете, я как-то пересмотрел свою жизнь после того, как я тяжело болел, когда мне совсем было плохо, и я стал, ну, в общем, как бы признавать то, что я могу идти в иной мир. Знаете, вот у меня даже какой-то интерес появился. То есть вот,
к чему?
Как там? К новому миру.
То есть умереть хотелось?
Ну, знаете, мне казалось, что я вроде бы готов. То есть, как бы вот принять вот эту ситуацию, мне даже как-то... Я позвонил и на работе сказал, а родственникам сказал, что, возможно, я... Че, да как, да все, там, они молитву сели. Вот. Ну, в общем-то, у меня был такой вот... Ну, вот это такой, ну, удивительный опыт, который я приобрел. Потому что я давал себе оценку о своем состоянии. Я понимал, что если мой иммунитет не наработает антител для этой новой инфекции в организме, то меня, знаете, как бутылочку наполнит, и дышать будет нечем. Ну вот где-то вот наполовину, 54% у меня иммунитет стал включаться. И поэтому я, как говорится, раздышался.
Независимо от вашего желания.
Нет, знаете что, конечно, было желание поправиться, была надежда. Вот. Ну вообще, а жить-то хочется, ребята.
Анатолий Евгеньевич, простите, еще коснусь одной темы. Были последствия очень тяжелые после болезни.
Ну да, к сожалению, да.
Вот, и это вот были изматывающие, да, изматывающие совершенно процедуры, которые нужно было постоянно повторять.
Да.
И тем не менее хотелось жить. А что дает вот это желание, что дает силы?
Ну, во-первых, я вот как верующий, у меня такое было чувство, что я еще, ну, в общем, не все сделал на земле, то, что я вот должен сделать. И вот это мне как-то дало силы на то, чтобы подняться и бороться. Знаете, я тогда и жидкость старался больше пить, все это. Но вот осложнение у меня стало вот, когда уже трижды переливали кровь, ну, в общем, у меня хронический лейкоз. Вот. И когда делали переливание, третью кровь мне перелили женскую. Ну, 100% женскую. Знаете, как я определил?
Как?
Я за собой заметил, что я часто смотрю в зеркало. Понимаете, вот прохожу в зеркало, обязательно надо посмотреть на себя. И вот, понимаете, я понял, на кто на зеркало смотрится? Это же женский принцип. И это
мужчины
целый месяц.
Тоже смотрятся.
Нет. Я как-то к своей внешности более равнодушен был. Ну, мало ли, там куда идешь, там растрепан или нет.
Тебя это расстраивает?
Ну, знаете, через месяц у меня это прошло, но я запомнил, что
мужское
это было.
Мужское главенствующую роль сыграло.
Здесь, да, здесь был такой вот момент. И я это очень хорошо помню. Вот. И еще я потом, когда стали делать препарат, мне еще первое время оно мне не помогало. А вот уже когда прошла молитва, когда я уже тоже возопил, не хочу эти уже кровь, чтобы это... Я благодарен донорам. Они сделали великое... Я бы умер точно, если бы мне не переливали кровь. Вот. И потом гемоглобин стал нарастать. И, в общем-то, опухоль... Рак крови стал подавляться, мне стало легче. А вообще это было очень тяжело. То есть вот, знаете, вот осознание, то есть в голове шум в ушах, вот это сердцебиение, вот это все. То есть любое движение, оно достигалось большим трудом. То есть чтобы встать с постели, чтобы как поесть, то есть совершенно... И я это хорошо помню. Но знаете, это все-таки какой-то опыт, пусть даже негативный,
жесткий,
с этой болезнью. Да,
я
жесткий,
бы сказала.
Да. Вот. Но, знаете, надежда все-таки она как-то... Как это... Надежда не должна никогда умирать. Вот. Но я, в общем-то, был момент даже потом, я смирился, думаю, ну, значит, встречу с родителями. Вот. А как мне папа говорил, всем смертям не бывать, одной не миновать. Но когда? Это вопрос.
Анатолий Евгеньевич, какой чудесный вывод, да?
Да.
Произошел. Ведь мы же с тобой, когда идем в эфир, мы молимся, Господь,
да,
рули!
Да, 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 да.
И смотри, какой чудесный получился выход к тому, что вот он был момент, когда уже сил не было, и было интересно, а что же там, да? И вдруг вот возвращается, возвращается, возвращается. Значит, можно сделать вывод, что есть смысл возвращаться после смерти?
Ну, вообще, вот мне даже сон приснился, вот,
да.
Не леталось. Я знаю, что там ты, как говорится, летаешь, и первые 3 дня, при поклонении Богу, ты встретишься тут с теми, с кем хочешь быть. Они, конечно, тебя не увидят, но вот этот момент, это вот... Ну, знаете, я не знаю, рассказывал или нет, когда я работал в реанимации, еще будучи студентом.
2 минуты осталось.
Хорошо. Там была такая Екатерина, у нее была лимфосаркома. И она постучала по кровати, она уже не могла глотать из-за лимфоузлов. Я подошел к ней, она сказала, мне страшно. А чем я могу помочь? То есть ее умирать положили. Я сказал, я знаю только одну молитву, Отче наш. И я стал читать эту молитву, и она сказала спасибо и умерла. Понимаете? То есть вот молитва «Отче наш», она просто, это Господня молитва, она имеет большую силу. И вот я до сих пор я поминаю Екатерину, красивая девушка. Ну, вот такая судьба.
2 минуты осталось до завершения нашей программы «Врач от Бога». Сейчас я открою самый большой секрет для тех, кто смотрит нас впервые или смотрит нас, ну, последние, допустим, 6 месяцев. Вы знаете, нам 3 года. Проекту «Врач от Бога» 3 года. В мае месяце мы впервые стартовали. И Анатолия Евгеньевича Курковского я пригласила в эту эфирную студию не просто так. Дело в том, что, идя каждый раз на эфир, я полагаю, что вот сколько отмерено, да? Вдруг это будет последний. Но самое главное, вот в этот последний 50 минут, да, в нашем случае, нужно сказать что-то очень важное для того, чтобы кому-то это помогло. Смысл проекта «Врач от Бога» – помочь тому, кто нас видит, слышит, а мы его не видим и не слышим, и продолжение вот этой прекрасной жизни, оно есть. Жизнь все равно прекрасна.
Можно название расширить «Врачи от Бога», потому что я не видел Сергея Евков там все.
О, а сколько замечательных людей побывало в этой чудесной студии. И сколько еще, мы надеемся, будет. Сколько дано, столько дано. Спасибо, что это 3-летие мы отмечаем вместе.
Да.
Я благодарна, что ты приехал из Гатчины.
Да.
Завтра прекрасный праздник, на который ты приглашаешь всех в храм.
Да, за вспоминовение усопших. И они ждут наших молитв.
Кстати, дорогие друзья, имейте в виду, что любой христианский праздник, он не просто называется, он еще приглашает вас к знакомству с собой.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всего вам доброго, до свидания!
До свидания!
До новых встреч!
Спасибо, Господи!
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.